Судный день, когда мы, не знаю, где меня слышно было, где не слышно было, часть Всевышнего сближения в этом дне – это действительно суд. И нам с вами следует задуматься, понять, в чем заключается наша часть этой службы, часть этой работы индивидуального сближения в этот великий день. Итак, первая мысль, самая естественная реакция – самое логичное, что приходит человеку в голову в первый момент, то есть когда человек сообщает, что он предстает перед судом, судом, от которого зависит вся его дальнейшая жизнь, все его дальнейшее существование. Первая реакция человека – это начинать исправлять свои деяния, просить прощения, оправдываться, доказывать свою невиновность или клясться и обещать исправиться и не возвращаться на преступный путь. Это наверняка первая реакция человека, который предстает перед таким важным судом. Но если мы с вами проанализируем молитву, службу Рош ха-Шана, молитва праздника вообще, это в принципе это как раз выражение того, что человек переживает, как человек исполняет свою часть этого самого сближения в праздник. Секунду. Сближение с Творцом каждый из праздников. Выражается это в молитве. То есть что такое, что по сути, чем является молитва, особая служба каждого из праздников? Это не просто произношение какого-то определенного текста. Это особая конкретная работа над собой, которая подразумевает определенные изменения в человеке на духовном уровне, на ментальном уровне, на практическом уровне, то есть изменение его привычек, изменение его поведения, мыслей и также раскрытие для себя новых глубин в осознании каких-то духовных пониманий, духовных секретов. Это и есть молитва. Посредством того, что мы занимаемся созерцанием текста молитвы, созерцанием тех аспектов, которые Аншей Кнессет Агдула постановили из них структурализовать эту самую молитву, посредством вот этого самого созерцания и понимания, мы работаем над собой во время молитвы, мы раскрываем в себе какие-то новые стремления, может быть, которые раньше в себе не замечали. Да, всем, наверное, известно, все, наверное, за собой замечали, что в праздники, и особенно в эти дни, Нимурим, Рош ха-Шана, Кипур, в эти праздники, во время молитвы, у человека случается особое такое воодушевление. Приходит очень много каких-то новых пониманий, новых осознаний. Человек может раскрыть в себе какие-то искренние и сильнейшие стремления к духовности, стремления к святости, стремления к Кодеш Боруху, к Всевышнему, которые он за собой не замечал в обычные дни. Это все сила молитвы в праздничные дни. Сила молитвы вообще и молитва в праздничные дни тем более. Итак, если мы проанализируем молитву, особую службу Рош ха-Шана, то мы там, в принципе, с вами не найдем ничего из того, что я определю как естественную реакцию, естественное поведение человека на суде. То есть в службе Рош ха-Шана вообще даже не упоминается, и грех вообще не упоминается. И с этим связано определенные обычаи, например, не кушать в этот праздник, Рош ха-Шана, на трапезах не кушать ничего такого, что напоминало бы о грехе. Например, не кушать продукты, которые по своей гематрии равняются слову грех. В молитве мы не произносим, мы не упоминаем слово грех. есть разные традиции по этому поводу. Но в общем идея такова, что мы в Рошашана мы грех не упоминаем. Мы просьбу о прощении не упоминаем. Мы не упоминаем обещание исправиться. Да, то есть все то, что я определил как совершенно естественную реакцию на поведение и поведение на суде, это все не имеет места на, в этой особой в службе в Рошашана. А что является виноград, я не знаю, такого не слышу. Орехи не едят, горькое не едят, про виноград не слышу.
Вроде как есть такое мнение, что тот самый плод древа познания был виноград.
Из-за этого.
Чтобы не вспоминать об этом.
Интересно. Я о таком не слышал, это мне что-то новое открыло. Что, да, занимает центральное место, центральное значение в службе Рош ха-Шана, один из аспектов, одна из составляющих, это служба, которая называется Малхуйот, царствие. Это служба, в которой мы прорабатываем определенные моменты, связанные с осознанием, принятием владычества Всевышнего, принятием Всевышнего в качестве царя. Принятие Всевышнего, сознательное принятие Всевышнего в качестве правителя этого мира. Да? Мы все прекрасно знаем, что Всевышний создал мир, что Всевышний является царем и владыкой этого мира. Но на Рош ха-Шана от нас требуется, мы видим отображение этого требования в молитве, от нас требуется сознательное, посредством использования силы выбора человека, сознательное принятие того факта, что Всевышний является властелином мира, принятие на таком уровне, что это повлияет на наши поступки, на нашу повседневную жизнь, на наши привычки, в общем, на наш образ жизни. Теперь задается вопрос. Это, как я уже сказал, совершенно не соответствует тому, как мы представляем себе поведение человека на суде. Да, то есть Всевышний судит мир, Всевышний судит народы, Всевышний судит все даже невоодушевленные предметы, весь мир абсолютно, в зависимости от того, как человек эти предметы, эти явления, эти создания использовал, весь мир судится. Что требуется от человека? Заниматься воцарением царя, заниматься принятием владычества Всевышнего. Как связаны два вот этих вот момента? Как связан момент суда и вот этой нашей работы, которая требуется от нас в этот день, принятие владычества Творца? Дело в том, что, как мы упоминаем в молитве, Рош ха-Шана является зехер льем ришон, является подобием первого дня, то есть подобием дня творения. Здесь, в этом случае, в случае молитвы, мы идем за тем мнением, которое гласит, что мир был создан в месяц Тишрей. Мир был создан в месяц Тишрей. Есть также мнение, которое говорит, что мир был создан в месяц Нисан. Тосфот в Талмуде объясняет, что Элув Гелю, Деврей Луким Хаим, и то, и другое, оно истина. Мы принимаем мнение, что мир был создан в месяц Нисан, но в Тишрей, по крайней мере в Тишрей, в месяц Тишрей было задумано Всевышним создать мир. В любом случае, в молитве мы идем за мнением, что месяц, что в месяц Тишрей был создан мир. То есть, если быть точным, в Рош ха-Шана создается человек, ради которого создается мир. То есть, это главная цель создания мира человек. И с момента создания мира, в каждую последующую годовщину этого события, Рош ха-Шана, то есть годовщина этого момента, является подобием того первого дня, дня творения человека, ради которого был создан мир. В чем подобие? Что происходило во время сотворения мира? Происходило следующее. Когда Всевышний создает мир, Всевышний наделяет все сущее, все существующее своим индивидуальным потенциалом. Всевышний придает всему свою индивидуальную форму, наделяя своими индивидуальными силами, потенциалами, особенностями, качествами, наделяя все существующее теми ресурсами, которые необходимы этим созданным для достижения своей главной цели, а именно раскрытие имени Всевышнего, именно раскрытие Всевышнего в качестве владыки, в качестве царя, в качестве властелина этого мира. Это цель, это тот способ, тот путь, с помощью которого, идя по которому мы достигаем реализации воли Творца, а именно блага человеку. Да? То есть мудрецы учат нас, что достичь максимального блага мы можем максимально, в меру наших сил, раскрыв качество Всевышнего Мелех, Всевышнего в качестве царя этого мира, в качестве владыки этого мира. То есть для этого создается мир, и для этого в момент создания мира каждое создание, каждый человек, каждый народ, каждый предмет, каждое живое существо наделяется определенным потенциалом, определенными силами и качеством для достижения этой цели. Это то, что происходит в момент создания мира. Теперь в тот первоначальный, при первоначальном создании мира мотив, основа для этого создания являлась чистый хесед, милосердие Творца, желание дать без какого-либо условия, при отсутствии каких-либо заслуг, просто дать ради того, чтобы дать, создать мир для того, чтобы создать возможность, реальность, даровать благо. Это то, что происходило в тот самый первый день, при первоначальном создании. Каждую последующую годовщину этого события, создания мира, происходит подобие того, что происходило тогда. В каждую последующую годовщину этого события происходит как бы перепрошивка, как бы, пользуясь такими терминами, как, можно сказать, повторное издание в новой герса, как по-русски герса, в новой... вылетело слово из головы, герса, кто мне поможет перевести... вылетело из головы. В новом виде, то есть повторное переиздание мира в новом своем виде, когда Всевышний возобновляет подачу вот этой жизненной энергии, возобновляет, наделяет заново все существующее нужным, необходимым потенциалом, необходимыми ресурсами для достижения той самой цели. Перезагрузка, да, есть слово герса. Ну, что делать, как есть? Версия. О, отлично. В новой версии, то есть переиздание мира в новой, обновленной версии. Для чего это нужно, я поясню уже сейчас. Но прежде всего, здесь нужно заметить такой нюанс. Почему это только подобие тому первому первоначальному созданию мира? Если первоначальное создание мира было основано на чистом хеседе, то последующие переиздания мира уже зависят от поступков человека. Почему? Для того, чтобы это понять, нужно вообще разобраться, зачем нужно каждый год вот это возобновление? Зачем это надо? Один раз Всевышний создал мир, один раз Всевышний наделил всех нужным потенциалом, нужными ресурсами. Все, идем с этими ресурсами, развиваемся, строим, живем, существуем, достигаем своей цели. Но дело в том, что наделяя человека силой выбора, свободой выбора, Всевышний тем самым открывает человеку путь духовно расти, если человек... поступает правильно, использует свою силу выбора правильно, или, не дай Бог, поступая неблагоугодно, падать, духовно падать, опускать свой духовный уровень, опускать свою точку выбора, кто помнит, у нас был урок на эту тему, точки выбора. И как говорит Месилат Йешарим, человек, который выбирает и выбирает правильно, поднимается на новый духовный уровень и поднимает весь окружающий его мир, данный под его под человека ответственность, поднимает его вместе с собой. В противном случае, падая, человек разрушает себя и разрушает данный ему под ответственность мир. Таким образом, по протеканию жизни человека, по протеканию линии истории происходит следующее. Потенциал, который был дан, ресурсы, которые были выданы человеку, изначально становятся несоответствующими этому человеку, человечеству в общем, народу, становятся несоответствующими со временем. Человек либо растет, поднимается на новый духовный уровень, и, соответственно, те ресурсы, которые были выданы ему изначально, становятся для него малы, будь то ресурсы материальные, да, то есть какие-то аспекты нашей материальной жизни, будь то ресурсы духовные, становятся для человека малы. С этими ресурсами, с этим потенциалом человек уже не может двигаться дальше так, как он бы мог в соответствии с своим потенциалом. Если человек, не дай бог, падает, то он находится в большой опасности. По отношению к нему есть огромная претензия. Почему он не использует тот потенциал, который дал ему Всевышний? Почему он не использует тот потенциал приближения к Творцу и духовного роста, который ему Всевышний даровал? А не использует этот потенциал он как раз потому, что вследствие своих грехов он упал духовно, он упал нравственно, он опустился на тот уровень, когда он этот потенциал просто не может уже использовать. И для того, чтобы не было вот этих двух крайностей, то есть для того, чтобы человек не жил с потенциалом, ресурсами, которым ему малы, и, с другой стороны, не находился в опасности, то есть под претензией, под обвинением, почему он не использует свой потенциал, каждый год Всевышний перезагружает, если можно так выразиться, перезагружает мир, делает перепрошивку, новое издание, повторное издание мира в подтвержденной новой соответствующей реальности версии. Поэтому здесь каждый Рош ха-Шана это является подобием первоначального создания мира. Подобием первоначального мира, потому что здесь есть вот этот вот самый компонент. Компонент зависимости нового потенциала, выдачи нового потенциала от наших предыдущих поступков, от того, что мы сделали в предыдущем году с тем потенциалом, который был нам выдан. И вот эта вот поправка, вот это вот соединение, состыковка возможностей человека и потенциала, который он в себе несет, это как раз то, что мы называем судом. То есть Всевышний в момент вот этой вот выдачи новых ресурсов прежде всего проверяет, оценивает то, на каком уровне мы находимся. И оценивая тот уровень, на котором мы находимся, в соответствии с этим и выдает нам, распределяет нам новые ресурсы, новый потенциал. Это и есть, в принципе, то, как я хотел определить связь между службой, которая ожидается от нас в этот святой день, в день Рош ха-Шана, в день суда, и как вот это вот работа, особая работа, специальная работа, от которой от нас ожидается в этот день, связана с судом. Мы, с своей стороны, работаем над тем, чтобы получить от Всевышнего нужные ресурсы, нужный потенциал для реализации нашего предназначения в этом мире, для реализации нашей цели. Это то, что от нас зависит. Это то, ради чего мы созданы, это то, ради чего дан нам этот день Рош ха-Шана. Теперь, суд – это уже инструмент, необходимое условие для того, чтобы получить соответствующий потенциал от Всевышнего. Это уже часть в этом союзе, в этом приближении человека и Бога в этот день, это уже часть Творца. Оценить и определить, какой потенциал следует человеку дать. Теперь, поскольку у нас были неполадки в начале урока, осталось всего 15 минут, давайте подумаем, что, от чего отказаться на уроке и с чем продолжить. Хорошо, перейдемте давайте тогда к следующей части. Это еще одна составляющая службы, еще одна составляющая службы, особой службы Роша Шана, это Зихронот. Талмуд, Масехет Роша Шана, говорит следующее. Всевышний обращается к еврейскому народу, говорит, говорите, произносите передо мной службу Малхуйот, то есть служите передо мной вот эту службу, произносите молитву Малхуйот, то есть принятие власти Всевышнего в Роша Шана, для того, чтобы достичь вот этой цели, то есть искреннего, сознательного принятия власти. Далее сказано, произносите передо мной службу Зихронот, о которой мы сейчас поговорим, службу Зихронот, для того, чтобы я вас помнил в положительном свете. Одна из трех составляющих службы в Роша Шана – это Зихронот. У нас есть Малхуйот, Зихронот и Шофарот. Итак, составляющая Зихронот. В принципе, что она из себя представляет? Эта часть представляет из себя, во-первых, просьбу, нашу просьбу перед Всевышним, чтобы Всевышний помнил нас в положительном свете. Мы произносим во время этой службы определенные отрывки из Торы, в которых сказано, в которых говорится, описывается какие-то моменты, где Всевышний как бы вспоминает определенные личности, еврейский народ на протяжении истории. Да? То есть псуким, которые они описывают вот эту самую память Всевышнего по отношению к еврейскому народу. То есть цель произношения этих псуким, этих отрывков из Торы, созерцания этих псуким, цель этих просьб когда, и стремление того, чтобы Всевышний помнил нас в этот день в положительном свете. Эта работа, она требует объяснения. Ну, во-первых, первый же вопрос, который здесь напрашивается, что значит просьба Всевышнего «помни нас»? Если есть память, есть вспоминание, то значит есть и забвение. Как, совершенно очевидно, что у Всевышнего нет, неприменимо по отношению ко Всевышнему понятие забвения. А коли так, нужно понять, что имеется в виду. Когда мы с вами с Божьей помощью предстанем на этом суде, во время этой службы, в Роша Шана, будем просить о Всевышнем, помни о нас в положительном свете. Что мы будем иметь в виду? Да? То есть помни о нас в положительном свете. Когда речь идет о человеке, когда один человек обращается к другому с какой-то просьбой, когда человек обращается к другому человеку, от которого он в чем-то зависит и ожидает от него каких-то действий в пользу себя, то можно себе представить, что проситель, он напоминает о себе в каком-то хорошем положительном качестве. Я там в прошлом году школу построил, я вот вам там позавчера помог машину починить. Ну, то есть какая-то попытка повлиять на отношение человека к просителю, так, чтобы он смотрел на просителя в положительном свете. Но как это применимо к Творцу? Для того, чтобы это объяснить, давайте посмотрим, как работает вопрос памяти у человека. Человек может помнить какие-то истины на таком уровне, что эта истина, она постоянно находится у человека как бы перед глазами. Постоянно находится у человека на уровне сознания, осознанности. Это истина. Человек всегда знает, любой нормальный взрослый здравомыслящий человек знает, что когда он садится за руль, от него требуется особая внимательность, особая осторожность от его поведения, и от его внимательности зависит жизнь людей, и его жизнь, его собственные жизни. Да, то есть это пример истины, который находится в сознании большинства нормальных людей всегда. Тем не менее, есть какие-то истины, которые человеку необходимо постоянно напоминать. Как те же правила безопасности на дороге. Родители, когда утром отправляют своих детей в школу, всегда напоминают своим детям о правилах безопасности в автобусе, на дороге, на переходе. Для ребенка это требуется всегда напоминать ему об этих истинах. От памяти человека, от того, насколько человек держит в сознании, в памяти какие-то истины, зависят его поступки, его действия, его, в общем, образ жизни. То есть то, что человек помнит хорошо, это условие, вот эта память, это условие для того, чтобы открыть путь к определенным действиям. Да, когда речь идет о человеке, между памятью и правильным действием есть еще определенные перегородки. Есть борьба с собой, борьба с своим негативным началом, борьба с своими негативными привычками, борьба с какими-то конкретными моментами в настоящем времени. Но в любом случае необходимое условие для какого-то действия – это память. Чтобы человек помнил какую-то истину, чтобы находилась у него в сознании. Когда человек помнит что-то, находится в его сознании, он уже может в соответствии с этой истиной уже производить какие-то действия. Когда речь идет о Всевышнем, мы понимаем, что забвение по отношению к Кодеш Боруху, по отношению к Всевышнему, понятие забвения не применимо. Всевышнему не надо ни о чем напоминать. Борьбы с собой у Всевышнего тоже нет. У Всевышнего нет слабости, у Всевышнего нет недоработок, у него нет борьбы с этими моментами, Всевышний абсолютен. Поэтому вот этих преград у Всевышнего нет. Напоминания не требуются, борьбы с собой не требуются, а соответственно, когда речь идет о памяти в контексте Всевышнего, в контексте просьб по отношению к Всевышнему, то мы понимаем следующую идею. Когда мы говорим о памяти по отношению ко Всевышнему, память у Всевышнего равняется действию. То есть, другими словами, когда мы просим у Всевышнего, помни о еврейском народе летова, да, как сказано в Талмуде, произносите передо мной, произносите передо мной службу зихронот для того, чтобы я помнил вас в благоприятном свете. Имеется в виду, мы просим у Всевышнего, помни у нас хорошо, имеется в виду, прояви по отношению к нам положительные качества. То есть не все качества Всевышнего положительные, имеется в виду, прояви по отношению к нам милосердие и рахамим, несмотря там на какие-то наши действия. То есть память Всевышнего имеется в виду, зикарон Всевышнего имеется в виду действие, проявление Всевышнего. Да, то есть молитвы мы упоминаем среди стихов, связанных с зикаронот, мы упоминаем Ноаха, мы упоминаем пророка Йона, мы упоминаем еврейский народ в Египте, и в связи со всеми этими событиями там используется понятие зикарон. И вспомнил Всевышний про Ноаха, вспомнил Всевышний про пророка Йона, и вспомнил Всевышний про еврейский народ в Египте, после того, как еврейский народ взопил Всевышнему, молился Всевышнему, плакал перед Всевышним, молил о избавлении, Всевышний вспомнил еврейский народ. Что это означает, вот это вот вспомнил? В этот момент, благодаря каким-то действиям человека или каким-то действиям народа, заслугу в силу этих действий Всевышний меняет в определенном смысле меняет реальность. Всевышний меняет действующую до сих пор, действующее до сих пор качество суда, да, то есть во время потопа, когда Ной находился в ковчеге, действовало, преобладало качество суда, а качество, в котором Всевышний наказывает человечество за содеянное. Потом Тора говорит и вспомнил Всевышний Ноах. Имеется в виду, что вот в этот момент Всевышний поменял раскрытие себя в качестве суда на раскрытие своего качества милосердия. То есть память Всевышнего равняется раскрытию определенного качества. Это то, о чем мы просим в этот день Всевышнего. Мы просим, упоминая все эти стихи, мы просим у Всевышнего проявить по отношению к нам милосердие, проявить по отношению к нам, повлиять на нашу жизнь таким образом, чтобы в нашей жизни были должные, нужные ресурсы, материальные ресурсы, духовные ресурсы, ментальные ресурсы. Все то, что нам необходимо для достижения цели нашего создания, то есть воцарения царя. И здесь есть такой интересный момент. Мудрецы, в частности Рамбам, Мурэ Невухим, раскрывают перед нами такую интересную идею. Рамбам говорит следующий момент. Память Всевышнего о человеке, то есть то, как Всевышний проявляется в жизни человека, зависит от того, как человек, насколько человек интенсивно помнит о Всевышнем. То есть насколько, от того, насколько мы впускаем в нашу жизнь Всевышнего, от того, насколько мы о нем помним в нашей повседневной жизни, зависит и то, как Всевышний проявляется, опять-таки, в нашей жизни. То есть божественное провидение в нашей жизни зависит от того, насколько сознательно мы идем по дороге нашей жизни, насколько мы замечаем проявление Творца в нашей жизни. На это есть большое количество отрывков истории, стихов истории, в которых эта идея отображается, поскольку у нас очень мало времени осталось, и, к сожалению, не успею большую часть урока, то сейчас не буду цитировать. Но идея такова. То есть то, насколько мы помним о Творце, то, насколько мы напрягаемся, мобилизуем наши силы для того, чтобы увидеть руку Всевышнего в нашей жизни, от этого зависит то, как Всевышний проявляется в нашей жизни. В Торе есть такой, в Талмуд приводит такой интересный закон, что когда человек дарит какому-то ближнему какой-то подарок, то следует оставить какой-то знак, то есть позаботиться о том, чтобы получатель подарка знал, от кого он получает этот подарок. Зачем это нужно? Ну, конечно же, исключая те случаи, когда этот подарок, это подаяние могут привести к какому-то стыду. Да? То есть, если мы хотим дать человеку пожертвование какое-то, цдаку, и мы представляемся, что человек может из-за этого устыдиться, то здесь наоборот, все говорят, что следует скрыть источник этого подарка, матан басетер. Но когда цель подарка – это не подаяние, не милостыня, а укрепление связи, укрепление любви, укрепление мира, да, то есть это одна из целей хесада, одна из целей давания, укрепление связи в еврейском народе, то здесь человеку следует оставить какой-то знак, чтобы получатель знал, что этот подарок он от плоти. Это сознание, это знание, от кого я получаю, оно укрепляет эту связь. Подобно этому и в нашей здесь идее с зихронот. То, насколько я осознаю руку Творца в моей жизни, то, насколько я осознаю все, что происходит в моей жизни, происходит по воле Творца, является проявлением его качеств, от этого зависит то, насколько Всевышний эти качества будет проявлять. Потому как цель этого – укрепление нашей связи со Всевышним. Хорошо. Времени уже не остается. Давайте подумаем, что еще можно успеть. К сожалению, большую часть мы не успели из-за технических из-за технических неполадок. Да, то есть это еще одна составляющая, вторая составляющая этой службы в Рош ха-Шана, Зихрунот. Два вот этих аспекта, о которых мы успели поговорить, это, кроме всего прочего, является и как бы таким рецептом, советом, который Всевышний нам дает для того, чтобы, то, что называется, лискот бадин, для того, чтобы мы вышли после этого суда с какими-то положительными, позитивными результатами. Вот эти вот эти советы, имруле фанай мальхуйот, произносите передо мной службу восцарения, произносите передо мной службу зихрунот, в Талмуде приводится в контексте других советов, связанных с другими судными днями еврейского календаря, как Песах, Церет, Суккот, где приводятся также какие-то советы, как в Песах, переносите передо мной Курбан, переносите передо мной первые снопы урожая для того, чтобы в последующем году у вас была особая браха на урожай. В Суккот приносите передо мной воду, Несуах ха-Маим, для того, чтобы у вас была браха в мае. И так далее. Да, то есть это такие хорошие советы, как лискот бадин, как в новом году получить все те ресурсы, которые необходимы нам для реализации нашей цели. Всем желаю шанатува умитука, желаю провести это служение, эту службу праздничную должным образом и заслугу этого получить все то изобилие, все те необходимые ресурсы для Нового года. Шанатува умитука, большое спасибо всем.